Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Болезнь как к вечности призыв». Предлагаем вам прослушать третью заключительную часть беседы с Александром Бочаровым, онкопациентом, заместителем руководителя пациентской организации «Содействие больным саркомой». Саш, а вот еще один такой важный момент. Много, особенно западных, фильмов на тему онкоболящих людей. Есть очень удачные, есть и наши фильмы тоже. Вот я сейчас не помню название про двух больных, которые, понимая, что им осталось очень мало жить, они убегают из клиники и отправляются. Там мечта у одного человека была показать второму море, который никогда не видел. И там дается акцент, это чисто американский фильм, и ценности в основном такие материальные. Там подарить матери машину, ну вот какие-то такие вещи. И там успеть за это время максимально взять от жизни все, вот за это короткое время, то есть напоследок, как говорится, напироваться в самых разных видах. И потом, значит, один из них все-таки так, прямо возле этого моря, умирает. С точки зрения духовной, это получается как раз ведь наоборот. Вот я что хочу спросить, а ведь все-таки нужна какая-то тонкая грань и простых житейских радостей, человеческих простых, то, что называется простым человеческим счастьем. Надо и это дать человеку, оно очень стимулирует, то, что называется позитивом, коротким словом. И в то же время, чтобы человек не опустился во все тяжкие, последний раз, все, живу уже, жизнь кончена, значит, надо успеть нахлебаться. Ну и понятно, какими вещами обычно и нахлебывается человек. И тогда получается совершенно обратный результат тому, что задумал Господь, вот посетив болезнь. Где вот эта все-таки грань, что нужно все-таки и житейские радости, но чтобы они не переходили в какие-то ненужные вещи?
Грань у каждого своя. Вспомнив этот фильм, это один из моих любимых фильмов. Мне нравится там подбор актеров и сюжет.
Как он называется?
«Достучаться до небес».
Да, «Достучаться до небес».
Более того, скажу, что там один из актеров, ну, диагноз у него саркома.
Который немецкий актер играет?
Нет, или который
он повез?
Который, да, который мечтал быть на море, увидеть море. А в принципе, они оба, как выяснилось, что они видели море, и тот тоже хотел оказаться, на самом деле. Вот. У одного была опухоль мозга, у другого была саркома костей. То, что у меня. И это если обратиться к этому фильму. Да, действительно, они там берут в основном материальные ценности, потому что духовные в кинематографе очень сложно показать, отобразить. Но там все равно есть посыл об этом, если вы помните концовку, что обычному человеку, там, по-моему, даже бездомному, выпало какое-то счастье, хоть и материальное, но от каких-то Робби и Майкла. А кто такие? Он говорит, ну, ангелы. Вот. То есть эти люди повлияли на жизнь другого человека, все равно как в духовном плане как бы сделали какое-то добро. И, конечно, можно разбирать там по косточкам, но сам факт, очень фильм интересный, мне нравится, и то, что говорит, один из диагнозов – это саркома. А вот именно вот эту грань вы говорите, как найти, потому что, конечно, в жизни нужны радости. И опять же, я вернусь к своим словам, что человек в этот момент болезни, и он ощущает жизнь на кончиках пальцев. Я говорю, он и радуется ярко, и печалится тоже ярко. И здесь нужно найти свою золотую середину, как Евангелие. И, как говорил мой один из моих друзей, что главное без фанатизма. То есть любая крайность, она вредная, она плохая, это плохо. И поэтому нужно найти этот баланс в жизни. И, конечно, человек, когда живет, старается жить по Евангелию, у него баланс все-таки немного прежде, духовная плоскость. Но опять же, это не должно быть чуждо, он не должен себе устраивать монастырь с какими-то там неудобоносимыми бременами. Как бы он все равно в миру живет. И Господь, воспользуясь речением отца Дмитрия Смирнова, в одном дне рождения одного из наших общих знакомых, он произнес во время тоста такие слова, что Господь хочет человеку счастья еще в нашей жизни, а не то, что потом где-то. Чтобы он хочет, чтобы человек был счастливым именно здесь. И об этом Евангелие для этого. И Господь говорит, вот живи так, будешь и счастлив, и радостный. Путь к радости и к счастью, он показан уже. И поэтому человеку нужно быть счастливым и жить радостно. Но эта радость, когда Господь тебя поселяет, ее нужно как-то в себе удержать и с ней быть. И, соответственно, человека, который с этим впервые столкнулся, у него, конечно, и материальные ценности где-то превалируют. И вообще для себя это важно. И подарить даже какой-то подарок маме. И то, что человек сейчас в таком состоянии плачевном, и финансовом, и физическом, он что-то не может делать, его, конечно, это огорчает. Больше всего это огорчает мужчин. То, что обычно он привык на себе все тащить, а тут он...
Отвечает за все, да.
А тут не то, что тащить, а тут его приходится таскать.
Это угнетает очень.
Это мужчину угнетает просто... Это одно из самых страшных вот этих чувств немощности. Именно вот для мужчины. И все по-разному из этого выходят, но человек, когда с Богом, Господь помогает ему это принять и понести. И еще поделиться вот этим миром, который у него есть, с другими людьми. И у него такое какое-то дает Господь вразумление, что он находит вот этот баланс свой. И таких жизненных радостей, находясь здесь, да, в мире, и таких обычных мирских, и духовных радостей. И он со временем как-то это совмещает, и в себе это укладывается, и человек по-другому уже просто развивается, живет, и у него другие ценности, у него другое мировоззрение, но он не чужд мирскому и не чужд духовному. И он как раз учится здесь жить по Евангелию. И, в принципе, нам и жизнь дана, чтобы как-то приблизиться к Богу и учиться любить, учиться жить.
Да, но ведь и бывают все-таки такие исключительные случаи, когда благодаря болезни люди приходят фактически к устроению высокодуховному, подобному монашескому. А бывают другие крайности, когда люди бросаются во все тяжкие, ну, не придя к Богу.
Да, такие они есть. И обычно у нас такой вопрос, он такой висящий в воздухе. Чё болел?
Для чего все? Вот мы вернулись к тому, с чего начали. Когда вопрос ставится не почему, а для чего, но это во всех болезнях. Вот, Саш, скажите еще раз: вот о вашем братстве, это можно сказать скорее, даже вот этом сообществе. Как часто вы собираетесь? В каких формах ваша помощь, общение? Вот какая-то регулярность? Вы же и с врачами сообщаетесь, и консультируете новозаболевших, и помогаете, самое главное, вот морально и духовно тем, кто. Вот из новеньких и там унывает, или даже из стареньких. И сами одновременно боретесь со своим недугом.
Мы встречаемся часто с больными напрямую, и главная наша задача – это показать человеку, что можно жить, и жить радостно, несмотря на болезнь. Мы часто встречаемся в больницах, либо на другой какой-то территории, просто напрямую с больными. А знакомимся мы либо прям сразу в больнице, где-то там, пока ты навещаешь кого-то другого, либо кто-то из старых наших знакомых, он знакомит с нами нового кого-то больного. Причем этот болящий, он может как только что прийти, так и уже лечиться длительное время, уже даже пару рецидивов иметь к этому моменту.
Вы вместе празднуете дни рождения или какие-то праздники?
У нас есть один общий праздник, который мы проводим раз в год уже на протяжении 20 лет, 19. Он так называется «Общий день рождения». Почему день рождения, почему общий? Мы долго думали, какое название придумать, и выбрали самое тривиальное, потому что день рождения – один из любимых праздников человека. Это не того, что он, типа, это второй его день рождения, без этого пафоса, без всего. Просто один из любимых праздников, зачастую. И так проще запомнить. Вот, а так и всех. И плюс еще у нас к этому была организация этого мероприятия такая, что так как это общий день рождения, так как это день рождения, ты должен прийти с подарком. Подарком хорошему человеку, близкому своему. То есть подарок должен быть интересным, каким-то нетривиальным.
А не получится, что кому-то будет много подарков, а кому-то нет?
А, соответственно, во время мероприятия по месяцам произносятся тосты, и эти ребята... присутствующие все, каждый тянет бочонок с номером.
Ну, это как...
Он выигрывает номер какой-то, а так как он принес подарок...
Лотерея.
Да, у него подарок забрали, брали его, присвоили ему номер. И в процессе вечера он вытягивает номер, получает тот подарок, еще Олег Николаевич, наш руководитель, друг близкий. Он это умеет красиво обыграть в словах, и подарки обычно прям в точку попадают каким-то удивительным образом. Да. Особенно все подарки мы еще дарим свои подарки, там какие-то книжечки духовного плана, или там акафист, или иконки, ну, в разное время свои какие-то у нас там эти дополнительные подарки. И они прям попадают именно в тот момент жизни, когда это прям необходимо, каким-то удивительным образом.
А в какой день это происходит?
Это 3 суббота мая, в онкоцентре мы делаем на Каширке, которая имени Блохина, онкологический центр, там есть большое кафе, большое помещение, и мы там обычно так помещаемся, у нас там больше 100 человек собирается. И туда приезжают как пациенты, уже давно находящиеся в ремиссии, и они специально записываются на контрольное обследование заранее, именно чтобы в этот день, то что они раз в год приезжают, чтобы приехать и прилететь там с Сахалина там, или с Челябинска, из Екатеринбурга, там, Нижнего Новгорода приехать и сделать контроль, и, соответственно, остаться на общий день рождения, ну, в субботу.
Саш, а вот много все-таки чудесных случаев?
Да.
Которые не вписываются в медицинскую схему.
Я не боюсь сказать это, что да, Господь являет регулярно какие-то постоянные чудеса. И я неоднократно вижу на своих близких друзьях, которые сейчас живут, или которые даже почившие, что там происходило в жизни, как, почему они живут, или как они это время жили. Это просто какое-то чудо Божие. И по-разному бывает. Об этом, в принципе, можно. У нас там есть и подборки наших ребят, но на сайте Sarcoma.pro можно найти там в публикациях интервью с нашими ребятами некоторыми.
Саш, ну вы сами ведь пример, иллюстрация, можно сказать.
Ну, возможно.
У вас борьба преодоления болезни длится уже с какого года?
Вот, опять же, хочу подчеркнуть, что это не борьба, это преодоление. Ну, было с 2005 года. И с этим живу. И как-то нужно научиться жить, в принципе. Я этому учусь всегда. То есть, конечно, каждый раз, когда у меня что-то заболит, где-то зачешется, сначала у меня лампочка в голове загорается, ага, опять. Возникает страх, но потом потихонечку помоешься. Господи, что такое? Опять малодушничаю, помоги не бояться. И как-то потихонечку управляется. Если нужно дообследоваться, пообследовался нормально. Если даже возникают периодически какие-то вопросы по здоровью, то, например, более напряжен, следующую контроль ждешь. Но при этом живешь, работаешь, учишься, тогда я там учился активно, занимаешься семьей, путешествуешь, то есть живешь своей жизнью, и главное именно хранить эту радость, которую тебе дает Господь там, в жизни там, или после причастия. И когда ты живешь с Богом, точнее, на пути к Нему всегда, то вот это чувство радости, оно периодически посещает, и ты стараешься его сохранить.
А по медицинским показаниям, ведь при вот саркоме это год максимум, да, вот по прогнозам врачей?
Ну, это старые у вас указания, но просто год максимум – это когда метастазы в отдаленные органы, то есть жизненно важные, ушли. То есть,
но у вас была четвертая стадия.
Ну да, и метастазы были, и лечить меня начали только, когда у меня уже рецидив был 50 сантиметров, и множество метастазов в обоих легких. И потом даже во время лечения, говорю, каждый раз, когда у меня рецидивировало это все, врачи все время как-то отказывались сначала, но потом принимали там какое-то решение. Даже там был на паллиативной химиотерапии, там 2 года там, на паллиативном лечении. И это лечение, которое не рассчитано на излечение пациента, а на какое-то уменьшение его там каких-то болевого синдрома, замедление процессов болезни. Но который рассчитан, что его вылечит. Вот. Даже и на таком лечении тоже побывал. Какой-то на экспериментальный, который, как врач, потом сказал, что оно вряд ли сработало и вряд ли оно есть. Там, это после всего, что мне сделали уже, его там даже дали попробовать. Вот. И вот врач до сих пор говорит, что говорит, я не знаю почему.
Но они связывают хоть кто-то из врачей это с тем, что вы человек верующий. И что это чудо?
Не знаю, я с ним на эту же тему не разговариваю. И они обычно всегда, они врачи, они тоже много видят таких случаев, моментов. И каждый по-своему это переживает. И есть, как и верующие врачи, да, они определенно это называют там, чудом или присутствием Божьим, таким промыслом. Что они верующие, они как-то могут потянуть за уши к чему-нибудь, объяснить, или просто скажут, ну, повезло.
Ну вот. Да, или вот как метастазы ушли в матрас, как
да, они придумали. Да, ну, то есть человек всегда ищет себе объяснение. Но всегда в жизни у человека будет встреча с Богом. Просто она может быть как у работника последнего часа, как у работника первого часа.
Саш, ну вот вы вспомнили Олега Николаевича, я не могу о нем не сказать, мы не будем говорить ни его фамилию, ни даже вот конкретизировать, потому что он человек очень скромный, он вообще какой-то удивительный человек, надо сказать. Он не хочет в своем смирении, в каком-то таком обыденном, каждодневном служении, при этом он пребывает в радости и какой-то удивительной теплоты и отзывчивости человека. Все-таки я не могу о нем не спросить, не сказать, чтобы вы вот хоть немножко о нем рассказали, потому что это ну, колоссальный пример, который должен других людей, может быть, тоже к чему-то сподвигнуть, может, простимулировать как-то вот поучаствовать в чужой судьбе.
Это удивительный человек, которого считаю своим большим другом, можно сказать, вторым отцом, который очень много у меня научил в жизни. очень много в чем помог разобраться и вообще как-то в каких-то неурядицах, которые умеют с человеком как и сопереживать его несчастью, вместе как-то печалиться о его страдания и так искренне радоваться счастью и радостью другого человека. Это такое удивительное свойство, и он действительно при его возможностях и его таком нетривиальном, нестандартном уме, образе жизни, он на самом деле живет очень скромно, аскетично, я бы сказал, и проявляя все время к себе какое-то такое искреннее смирение, да, ко всему происходящему, и при этом он очень жертвенный. И что касается больных, он попал вообще в стены онкоцентра, когда у него заболела дочь его друзей, и он с ней начал проходить это все, да, там, все этапы лечения, выздоровления, дома, они у него жили там с мамой какую-то часть времени, и он там прилетал к ним в другой город, откуда они родом, где она жила.
То есть он сам не пациент?
Он сам нет, не пациент, и он вот попал именно в стену онкоцентра, именно когда у него дочь друзей заболела, и так как он сам по себе физик-атомщик, при этом очень достаточно такой опытный бизнесмен. Но он это все оставил при удачных стечениях обстоятельств, которые могли как бы развивать в этом направлении. Но, во-первых, в какой-то период жизни он пришел к Богу, и тогда у него уже пошли изменения. А потом, через некоторое время, и как раз изменения произошли жизненно. Так вот, дочь друзей заболела, он попал, начал помогать ей, познакомился с другими. И так как он сам по себе такой организатор мусоризотенник, он очень много объединил людей. И вот, в принципе, это благодаря ему, это, наверное, может быть, это сообщество осталось, и оно зародилось. И люди не переставали именно общаться и после. И то, что у нас есть, как бы, сейчас ребята, которые еще давно-давно лечились, они до сих пор там общаются, живо звонят. И вообще в любой непонятной ситуации звонили Николаевичу, у нас такой есть. Вот, он всегда поможет разобрать ситуацию, как-то из нее выкарабкаться. Просто много можно говорить и описывать, да, его, и если он будет это слушать, он, конечно, потом мне выскажет все свои...
Да, он будет не очень доволен,
да, он не очень доволен будет,
что мы об этом заговорили, поэтому очень коротко.
Я скажу коротко, которое, наверное, может быть, охарактеризует эту многогранную личность его, тем, что многие ребята, молодые взрослые, там, 16-20 лет, да, в этом периоде, там, уж постарше, а некоторые ребята в момент смерти хотели, чтобы он был рядом с ними. И маму и папу они отправляли там спать, а он оставался с тем человеком, который понимал, что вот скоро вот он отойдет, и он хотел, чтобы в этот момент был Олег Николаевич рядом с ним.
Но это сам, высшее доверие, степень и
да,
единство. Это потрясающе. Но это в Олеге Николаевиче чувствуется, и мы вот просим радиослушателей помолиться. Но вот наш разговор небольшой был с ним по телефону. Он очень реалистичный человек, и спокойный, беспафосный. И когда я говорила, что, может быть, надо как-то больше привлечь людей, чтобы помогали больным, потому что фондов практически нет. Сейчас кризис, действительно, многие разорились, да. И народ часто как бы отворачивается, пока не коснется, не дай бог, лично его. Тогда что-то, какое-то движение происходит. И он спокойно как-то говорил, что он особо это и не ждет ничего с этой стороны. Но все-таки это важно. И мне бы очень хотелось, чтобы вот эта наша передача небольшая, вот она была неким таким вкладом, неким приношением любви к людям болящим. Ну, а мы все люди болящие, можно сказать, только разными болезнями, все-таки придать этой области большее значение, может быть, как-то поучаствовать.
Но всегда нужно друг друга тяготы носить, как говорил апостол Павел. И всегда нужно помогать ближнему своему. И в Евангелии об этом много говорит, и Господь об этом говорит, и апостолы об этом говорят. И поэтому нужно помогать только тем, чем ты можешь. Вот если ты можешь прийти навестить своего там, человека или знакомого, или даже незнакомого, там, или еще как-то поддержать его. Если ты можешь финансово поддержи. Если ты можешь просто человека подвести, отвезти. Часто иногда пациент живет в городке, городе, деревне, А ему нужно в больницу ехать, а у него может быть не быть личного транспорта. Ему приходится либо это ехать на такси, либо общественным транспортом, что тяжело. И ему тяжелее многократно это преодолевать.
Или нет денег на такси, или на проезд.
Нет денег, да, но просто либо ему дать денег на проезд, либо просто его взять и отвезти. В этом тоже помощь.
Или договориться со священником, пригласить на дом, и его соборовать и причастить, ну,
да,
и
вообще,
устроить
любая помощь
все
нужна,
это.
И единственное, что не должно быть причинения доброты.
Это что такое интересный термин?
Это когда вы считаете, что ему нужна помощь, и начинаете эту помощь оказывать. А он не просил, и она ему в принципе не нужна. Вы даже не спросили, нужна ли она ему. И вы вот, даже может, ему не нужно такси, и вы начинаете ему деньги совать. А он не возьмет. Ну, потому что, может быть, вы начали его совать прилюдно там, или еще как-то.
Нетактично,
что-то. Нетактично же там. Поэтому с человеком сначала нужно поговорить и вызвать у него хотя бы доверие, чтобы он мог вам довериться, и, соответственно, он вам скажет о своих нуждах. Конечно, чаще всего человек говорит, да не надо, там сами как-то все такое, он всегда отступится.
Ну, стесняется,
как-то. Стесняется, да, нормальный человек.
Особенно мужчина.
Поэтому нужно аккуратно выяснить, в чем нужна помощь. И как только это выяснится, если вы можете это помочь, нужно помочь. Если нет, то как-то содействовать, либо ну, хотя бы помолиться. Но...
Да, хотя бы, это очень важно и очень много, да.
Нет, я имею в виду, что человек часто этим пренебрегает.
Да.
И он думает, что вот я не могу денег пожертвовать, или я не могу там купить ему коляску, протез, там, лекарства, ой, я не могу ничего даже никому помочь. На самом деле, ты вот утром повставай каждое утро, и когда молишься, и поминай этого человека о здравии. И этот ежедневный
молитва,
да, этот ежедневный труд твой, он будет это,
в копилочку помощь, складываться,
да,
этого,
да,
человека,
и
собственную копилочку.
Да. А помогать можно, у нас сейчас модно, тем благотворительности и... В принципе, вот эти финансовые моменты, они нужны всем таким некоммерческим организациям, как благотворительным фондам, и даже таким пациентским организациям, как наша. Мы не помогаем людям на лечение, не оплачиваем, да, там, лечение. Но, в принципе, у нас есть одна из программ организации, когда мы помогаем купить какие-то лекарства, ну, в таких-таких минимальных количествах, экстремальных.
По возможности, по силам.
Да. У нас есть программа социального такси, так вот, потому что у нас ребята приезжают от Сахалина до Калининграда со всей страны. Мы стараемся им помочь добраться от вокзала там, до клиники, там, аэропорт до клиники, обратно, до квартиры, где они живут, гостиницы, где они стараются, чтобы они не ехали в метро, в общественном транспорте, потому что во время лечения у них падает иммунитет, сильно страдает, и они подвержены всем инфекциям. Инфекция для болящего пациента онкологического фатальна может быть. И то, что ему там вложило там, государство, у него денег, там, врачи, силы свои, там, какие-то технологии высокие, это может быть переплюнуто обычно какой-то бактерией, простудой, которую он подхватил там, в автобусе.
Сосед чихнул, да, в транспорте, и все. Саша, у вас это централизовано, вот это вот налажено? С этим транспортом, например.
У нас налажено, но человек должен с нами выйти на связь как-то.
Поэтому, Саша, я думаю, что это только наша первая беседа, потому что мне бы очень хотелось... Не все имеют возможность там выходить на сайты и так общаться с компьютером, по-разному бывает. Мне бы хотелось с вами еще встречаться, чтобы мы рассказывали людям истории, которые бы были бы очень душеполезны и может быть, как бы и людей продвигали бы к самой различной помощи. Но для начала вот хотелось бы, чтобы вы оставили координаты, и если кого-то из радиослушателей, а я думаю, что такие люди обязательно найдутся, неравнодушные, и которые сердцем почувствовали вообще важность этой темы, отзовутся и захотят как-то поучаствовать, помочь. Скажите координаты.
Во-первых, меня можно найти легко, если в любом поисковике набрать Александр Бочаров, саркома. Я не выдаст там ссылки на профили, даже на организацию, на какие-то публикации там можно найти. Так, наш сайт sarcoma.pro, наш телефон 8925-750-6300.
Повторите, кто не успел записать, вот еще возьмите, пожалуйста, карандаш или ручку и бумагу, и запишите еще раз и название сайта, и номер телефона Александра Бочарова.
Наш сайт sarcoma.pro, наш телефон 8925-750-6300. Также на сайте можно оставить пожертвование, там есть кнопка, прям сразу ее видно, там и с помощью электронных денег, квитанции, все что угодно. Технологии Яндекс нам позволяют это все сделать. Также можно по СМС. Со словом из трех букв СБС, русскими буквами СБС. То есть это заглавные буквы содействия больным саркомой. И суммы пожертвования через пробел. А номер 3434. смс СБС на 34-34.
Да, очень простой способ. И надо сказать, что это пожертвование не только на болезнь саркому, это ну, более широкого профиля все.
Да, мы помогаем пациентам, в принципе, с онкологическими диагнозами, потому что алгоритмы получения помощи у нас в стране, они одинаковые. Ну, очень похожи, по крайней мере. Вот. И если мы где-то некомпетентны в какой-то области конкретной, то у нас очень много пациентских организаций, благотворительных фондов в каких-то там нозологиях или там регионах, когда мы, если что, можем человека перенаправить как-то, чтобы он с ними связался и уже получил более детальную информацию какую-то.
Саша, спасибо вам огромное, низкий вам поклон за ваше мужество, за вашу деятельность, за это преодоление, за то, что вы даете тоже такой пример многим другим, когда хочется и что-то делать, и жить, и радоваться жизни. И, конечно, вам здравия хочется пожелать на многое лето и вашей семье. Спасибо, я надеюсь на наши дальнейшие встречи. Всего вам доброго.
Спасибо, Господи, всего доброго.
Вы прослушали третью, заключительную часть беседы с Александром Бочаровым, онкопациентом, заместителем руководителя пациентской организации «Содействие больным саркомой». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.